Татьяна Устинова. Свидание с Богом у огня.
Разговоры о жизни, любви и о самом важном.
Тяжелая ноша. У меня творческая встреча. Я трушу ужасно и приговариваю про себя всякие глупости, вроде того, что трус, мол, не играет в хоккей, и волков боятся в лес не ходить, но ничего не помогает, я только сильнее боюсь и начинаю злиться на себя. При чем тут волки-то? И хоккей тоже ни при чем. Может, трус в него и не играет, но я-то тоже не играю. И да, я трус. Я боюсь, что не смогу связно говорить, что не отвечу ни на один вопрос, забуду все, что хотела сказать, перепутаю Серафимовича с Катаевым. Первый написал «Железный поток», второй — «Время вперед», а не наоборот. Не сумею правильно процитировать Борхеса, хорошо определившего, что такое на самом деле детектив. И еще вот. Я навернусь на каблуках, надетых красоты ради, уроню очки и стану ползать по сцене и шарить. Без них я ничего не вижу. Совсем. Никак. А люди будут сидеть в зале и смотреть, как я ползаю. Это очень страшно. Встреча начинается. И я говорю, не слыша себя, и мне хочется убежать и спрятаться. Но я говорю. И постепенно начинаю себя слышать. И мне начинает казаться, что люди тоже слушают и сочувствуют, и кажется, вот сейчас я удачно пошутила, смеются. А сейчас стало по-настоящему интересно, потому что все молчат, никто не шушукается, не кашляет, не разговаривает по телефону громовым шепотом. «У тебя такая работа», — говорит моя мама, когда я жалуюсь, что мне страшно, и в этот раз я точно провалюсь, вот увидишь. Ты общаешься с людьми. Это и есть твоя работа. Когда ты дописываешь роман, и его печатают, а потом развозят по книжным магазинам, ты начинаешь общаться. Не напрямую, конечно, но все, что ты думаешь, чувствуешь и понимаешь, или чего не понимаешь, становится им ясно из книги. Это большое счастье, что люди хотят общаться дальше и приходят на встречи с тобой. А ты трясешься и думаешь о какой-то недостойной ерунде. Недостойная ерунда — это как раз про каблуки и очки. Ну, в том смысле, что какая разница, как именно я выгляжу. Самое главное — красота внутренняя, так сказать, осмысленная, выработанная и еще честность. Между прочим, так было всегда. Обе бабушки считали, что думать о нарядах — глупость и пошлость. И когда я старалась украситься, например, красным шарфиком, был у меня такой, косились неодобрительно. «Брось ты этот шарфик, ей-богу! Главное, что внутри! Главное, сколько книг прочитано, сколько работы сделано и как сделано — тоже важно. Главное, довольны ли в школе или институте, выполняешь ли ты свои обязанности». «Очень немногочисленные», — подчеркивали бабушки. «Совсем немногочисленные. В наше время, — продолжали бабушки, — девочка в твоем возрасте должна была...» И пошло-поехало, и поехало, и пошло. «Одна бабушка в моем возрасте, каким бы этот возраст ни был, помогала моей маме, то есть прабабушке, по хозяйству. Сидела с братьями и сестрами, а их было много. Носила своему папе, то есть прадедушке, обед на станцию, а это километров 6, а он был машинист паровоза и никак не мог отлучиться с работы. И вот в любую погоду, в снег или в дождь, в жару или в грозу, бабушка собирала узелочки и шла на станцию, строго наказав сестрам и братьям ждать и не баловаться. Я отлично представляю себе, или мне кажется, что представляю, трехоконный домик, узкие неровные стекла, а за ними плывущие встревоженные детские лица. Их заперли, оставили одних, велели сидеть тихо и дожидаться, и чтоб ни-ни, а придут не скоро, и они знают, что не скоро, и нужно как-то продержаться, а темнеет рано. Электричества или керосина, конечно, нет и в помине, и очень страшно сидеть в темноте, и хочется есть, и перестать бояться, и чтобы уж скорее взрослые пришли. Но нет, придут не скоро, и неизвестно, принесут ли поесть, нет ли. Другая бабушка в моем возрасте прекрасно шила, и это ее шитье не раз выручало семью, спасало от голода, в прямом смысле слова. Еще она стояла в очередях, многочасовых, многокилометровых, за керосином, за хлебом. А однажды, это она уже взрослая была, ей удалось добыть кусок стекла. Разбитое окно — серьезное бедствие. Мальчишки с улицы камнем или мечом попадут, или ветку какую-нибудь ветром принесет ненароком, и нет стекла. А где его взять? Взять негде. В жилконторе все лимиты выбраны на 20 лет вперед. Спекулянтам нужно отдать 25 рублей. Деньги в 30-е годы не просто бешеные, они существующие как будто, ну, наверное, как в нашей системе координат, миллион или два. Множество окон, рассказывала бабушка, много лет стояли без стекол. Хорошо, если удавалось забить фанеркой, но, как правило, затыкали чем-нибудь, тряпками, ветошью. Холодно зимой без окна. И вот бабушку еще каких-то активистов послали что-то там такое разбирать на чердаках. И она нашла в углу кусок стекла, огромный. Умная бабушка не побежала его сдавать, а припрятала. И ночью они с прабабушкой пришли и вытащили стекло, как воровки. И вы понимаете, да, это ведь... ерунда. Все по-настоящему трудное у моих бабушек было еще впереди. 39-й год, например. Одного деда арестовали и посадили. В обвинении было сказано, что дед собирался удрать за границу и для этого рыл подкоп из клина, где он тогда работал, на железнодорожной станции, в Панскую Польшу. Побег удалось предотвратить. Деда судили и почему-то на процесс пустили бабушку, уж не знаю почему. Приговор был вынесен 31 декабря. Лагерь, не расстрел. Деда увели в наручниках. Бабушка вышла из зала суда, очень собранная и сосредоточенная. Не знаю, что было у нее в тот момент в голове и в душе, но она пошла и купила новогоднюю елку. Она была твердо убеждена, что у ее детей, моих папы и тети, должен быть праздник Новый год. И точка. Вторая моя бабушка вместе с дедом в этом же году убежали из Сталиногорска, где дед служил инженером. Начались аресты, и ему кто-то шепнул, что сегодня ночью за ним придут. Предупредили. Бабушка с дедом в этот день вместе ушли с работы под ручку, как уходили всегда, но не домой, а на станцию. Дождались электрички и уехали в Москву к прабабушке. В чем были, в том и уехали. В летних одеждах, сандалиях, бросив квартиру, добро, денежки. В общем, всю жизнь. Бабушке было 22, а деду 27. Мамы моей у них еще не было тогда. Да, а потом война. Близкие бомбежки, эвакуация, теплушки, крошечные дети, рабочие карточки. литерные карточки. Все для фронта, все для победы. Оборотистой ловкой бабушке, это уж ей было лет 26, удалось выменить на пальто целую наволочку сахара. Она кое-как притащила ее домой, плюхнула на стол, и вот это был праздник, скажу я вам. Вот это было событие, вы понимаете? Можно было положить в стакан кипятку сколько угодно сахару, хоть 5 ложек, хоть 7, а в наволочке не убывало. А дед, который никогда-никогда ничего не умел добыть, добыл корыто. Какие-то ушлые артельщики привезли целую подводу, молниеносно распродали и исчезли. За корыто дрались, отнимали друг у друга, женщины голосили, мужики матерились, но деду как-то удалось ухватить и остаться целым. В корыте можно было стирать, а можно было мыться. Что угодно можно было делать с этим корытом. Это же почти что райская жизнь. Другая моя бабушка в этой же самой эвакуации, только в другом конце страны, в это время вытапливала сахар из свеклы, ставила в печку чугунок, свекла подтаивала, и то, что из нее вытекало, можно было есть. Вкусно, сладко. Да. А впереди еще был 46-й год, самый голодный и страшный. А потом возвращение в Москву. Оказалось, что некуда возвращаться, потому что довоенные квартиры заняты, и бороться бессмысленно, и жаловаться некому. Впрочем, в том моем возрасте бабушки этого своего будущего еще, конечно, не знали. По их мнению, украшательство шарфиком или любым другим предметом туалета, как и мысли о кавалерах и дискотеках, были делом мелким, недостойным и пошлым. И страхи мои, я всегда боялась контрольной по химии, двойки по английскому, попасть в просак, тоже казались им идиотскими. Да. Впереди маячит новая творческая встреча, и я, прикидывая, о чем буду говорить, пишу заранее план, и этот план никуда не годится, неинтересно, скучно. И я переписываю план, и этот новый не годится тоже. И примерно дня за 3 я начинаю бояться и изводить близких подступающей истерикой. Хорошо вам говорить, это твоя работа. Вот попробуйте сами, сделайте эту мою работу, и вы увидите, как это все трудно и страшно. Я уже почти готова рыдать и убиваться над своей тяжелой долей, но тут, вдруг откуда ни возьмись, появляются бабушки, которых давно нет, конечно. Бабушки и их трудности и страхи, с которыми они прожили свою единственную жизнь. Никто ведь пока точно не знает, есть ли еще один шанс. Они прожили, как могли, и, между прочим, обе были уверены, что жизнь их сложилась просто отлично и была к ним милостива. Нельзя распускаться, вот что. А я то и дело позволяю себе распускаться. Мне ничего этого не нужно делать. Не биться в очередях за керосин, не воровать стекло, зная, что если поймают, посадят. Не нужно собирать на станции уголь, а потом везти его на саночках домой, чтобы как-нибудь обогреться. Мне не нужно бороться так, как боролись мои бабушки. И вот самое потрясающее. Боролись они не во времена Юлия Цезаря, а, считай, позавчера. Но мы так распустились, что об этом позабыли. И самодовольно утопаем в самодовольной жалости к себе и самодовольных сетованиях на судьбину. Если я на сцене навернусь на каблуках, значит, поднимусь, извинюсь за неловкость и продолжу. Общение с людьми — моя работа, и это превосходная работа. А если потеряю очки, значит, обойдусь как-нибудь без очков. Какая разница? Я улетала, а он оставался. Мы с мужем то и дело летаем в командировки. То меня несет встречаться с читателями в Бийск или в Лондон, то ему нужно в Екатеринбург или в Стокгольм, разумеется, по делу, срочно. Нам нравится, что мы такие деловые, еще бы. Но расставаться трудно. На самом деле трудно. До сих пор. Получается, что этот самый Бийск или Лондон не с кем разделить. А тогда зачем они нужны? Некому шептать в ушко: «Смотри, смотри, как целуются. Давай мы тоже». Не перед кем ныть, что сил больше нет и пятку стерла. Некому показать розового лабрадора на переднем сиденье машины, пристегнутого ремнем безопасности и улыбающегося во всю пасть в предчувствии поездки. Не перед кем горделиво поигрывать хвостом: «Видишь, сколько народу пришло на мою встречу?» Или: «Смотри, какой я умный, докладываю, они все слушают». Я улетала, он оставался и был грустен. Ибо, как сказал великий Ибн Хазма, в разлуке три четверти горя берет на себя остающийся, уходящий же уносит всего одну четверть. Утром мы выпили кофе без всякого энтузиазма, и он в 51-й раз спросил у меня, где паспорт, телефон и кошелек, а я в 52-й ответила, что все давно в сумке и отстань от меня. Пока мы ехали в Домодедово, эти самые кошелек с паспортом были помянуты еще раз 30. Ну, мы такие. Дело не в кошельке и не в паспорте, а в том, что это забота. И она проявляется именно так. Невозможно и странно сказать друг другу 50 раз подряд: «Я люблю тебя, я скучаю по тебе, хотя ты еще и не улетела даже. Я беспокоюсь о тебе, хотя точно знаю, что все будет хорошо». Поэтому пусть будет кошелек. Мы очень быстро приехали, нам близко. Прошли все рамки и кордоны, поднялись на второй этаж, еще раз все выяснили про кошелек и паспорт, будь они неладны, и вот тут все и кончилось. Линия контроля, за которую провожающих не пускают. Водораздел. Мы остановились и посмотрели друг на друга. Да, не навсегда и не на войну, но как-то неохота, Господи. Я рассматривала его потерянную унылую физиономию, на которую он натянул невнятную улыбку, а он все порывался что-то сказать, как раз невозможное и странное, и вовсе не про паспорт. «Ну, я пойду». И тут он взял меня за пуговицу. «Ты знаешь», — начал он, глядя мимо меня, «мне всегда так не хочется тебя провожать». Конечно же, я решила, что должна ему помочь. А как же иначе? Я должна избавить его от тяжкого мужского труда объяснения в любви. Ведь им это на самом деле очень трудно. Я должна его спасти. Пусть он знает, что я все понимаю. И ежу ясно, я перехватила инициативу. Я ведь инициативная и знаю его 100 лет. Не скучай, не грусти, не забывай ужинать. Затараторила я. «Будь осторожен за рулем. У Мишки в среду занятий нет, его можно не будить. Я позвоню сразу, как прилечу, и сейчас позвоню, как только пройду контроль». Я говорила и говорила, все бодрее и бодрее. Он порывался меня перебить, но я не давала ему такой возможности. Я же ему помогала изо всех сил. «Эх, Устинова», — сказал он с насмешливой грустной нежностью, когда я выдохлась и замолчала. «У тебя, как всегда, весь пар в свисток. В общем, пока, звони». И ушел, не оглянувшись. Не нужно все брать на себя, вот в чем штука. Не нужно говорить за него, если вдруг раз в 100 лет получилось так, что он сам хочет сказать очень важное. Не нужно спасать, когда этого не требуется. Нужно оставить им хоть что-то. Труд заботы о нас, тяжесть объяснений, нелепость слов. Просто послушать их, притаившись. Даже если вокруг толпа и аэропорт. Может быть, именно в этой толпе он скажет что-то, никогда не слышанное раньше. И это что-то вдруг поразит самое сердце.